Добрый вечер, дорогие мои малыши! Здравствуйте, добрый вечер! Я сегодня расскажу вам про царя, который жил много лет назад. И звали этого царя Хизкияу. Ой, Хизкияу, он был прямым потомком царя Давида. И он был очень-очень большим праведником. И он очень любил Тору. И очень-очень заботился о том, чтобы все евреи знали Тору. Царь Хизкияу, он знал, что есть евреи, которые так же, как он, сильно-сильно всей душой любят Тору и с радостью ее учат. Но есть, к сожалению, те, кто немножко ленится. Ай, внутри Ецарара говорит им: «На, зачем тебе сейчас учиться? А, иди лучше отдохни. А, у тебя еще будет время, когда ты состаришься, тогда тебе будет нечего делать, тогда ты получишь Тору. А пока что отдохни». О, и Хизкияу очень волновало, что евреи могут, не дай бог, послушаться слов Ецарара. И он думал: «Что же такое я могу сделать, чтобы Ецарара, чтобы он потерял немножко свою силу?» И царь Хизкияу, он издал указ. Он сказал: каждый еврей-мужчина обязан учить Тору. И тот, кто слушает своего Ецарара, и тот, кто не хочет учить Тору, то властью, данную мне царской властью, я такого злодея, сказал Хизкияу, повелеваю казнить. Он взял огромный меч, и он воткнул его в землю рядом со входом в ешиву. И он сказал: тот, кто не идет в ешиву, тот получит что? Вот этот вот самый меч. И вы знаете, что евреи, даже те, у кого Ецарара был очень сильный, они испугались и скорее пошли учить Тору, потому что с царем не шутят. Царь может действительно покарать тех, кто нарушает его указы, его законы. И вы знаете, что все те евреи, которые пошли учить Тору, испугавшись большого меча, прошло некоторое время, неделя, месяц, и они так им понравилось учить Тору, что они готовы были поцеловать царя Хизкияу за то, что он их заставил прийти в дом учения, в ешиву. Ай, действительно, учить Тору так приятно. Это такое счастье. Это такая близость к Ашему. И все становится вокруг понятным. Ай, как евреи любили праведного царя Хизкияу. Но вот, в один из дней случилась беда. Царь Хизкияу заболел, и заболел очень тяжело. Пришли лучшие из врачей, и они пытались излечить царя Хизкияу. Ой-ой-ой, он уже не мог даже вставать с кровати. Он очень-очень сильно был болен. И царь Хизкияу, он был великим мудрецом и праведником. Он понял, что не зря Ашем посылает ему такую болезнь. Что-то он делает неправильно. Что-то в чем-то он провинился перед Ашемом. И он спрашивал у своих придворных, у своих министров, у своих советников: кто знает про меня что-то такое, за что я мог получить такое наказание от Ашема? Но они так любили своего царя, и никто из них даже не мог подумать, что такого мог натворить Хизкияу, чтобы Ашем на него так рассердился, что он уже совсем-совсем умирает. В те дни жил в Иудее великий пророк Ишаяу. С царем Хизкияу они были родственники. Не очень близкие родственники, но все же родственники. Пророк Ишаяу, он не хотел являться к царю сам первым, потому что он считал, что звание пророка, что назначение пророка должно вызывать очень большое уважение. Действительно, тот, с кем говорит Ашем, он не может вести себя так, как обычный человек. Он должен требовать уважения к своему сану. И поэтому он считал, что Хизкияу должен прийти к нему. А царь Хизкияу, он был царь. Царь – это тоже очень-очень важная и достойная должность. Его должны все почитать, все уважать. И царь считал, что пророк должен прийти к нему. И хотя они друг с другом не ссорились никогда ни разу, и хотя они друг с другом были родственниками, и хотя они очень уважали пророк, уважал царя, а царь уважал пророка, но каждый из них заботился очень о своем сане, чтобы не унизить его, и никак не могли решить, кто же из них должен прийти к кому. Но когда Хизкияу заболел, тяжело-тяжело заболел, пророк сказал, сейчас появилась еще одна новая мицва, которая не унижает звание пророка. Какая появилась мицва? Кто мне скажет? Какая у него появилась мицва? А? Да, Наоми знает?
Бикур холим.
Бикур холим, а как это сказать по-русски? Навестить кого?
Посещение
больного, совершенно верно, умница, молодец. Сейчас, сказал пророк, у меня появилась заповедь мицва посетить больного. И это не унижает моего достоинства пророка, потому что больной он не может сам встать и прийти ко мне, да? Значит, я должен прийти к нему. Он пришел к Хизкияу, и он увидел, что Хизкияу так болен, что уже почти что не может двигаться, почти что не может шевелиться. Он лежит в постели, и ему очень-очень больно. Пророк стал молиться, и он стал просить у Ашема открыть ему, что произошло, что случилось, почему такой великий и праведный царь, почему он так сильно заболел. И Ашем открыл ему, в чем была вина царя. Пророк обернулся к Хизкияу, и он сказал ему: Хизкияу, ты знаешь, что ты сейчас уходишь из этого мира? Ашем постановил, что ты должен умереть за то, что ты до сих пор не исполнил одну заповедь. Самую-самую первую заповедь, которую получили все люди прямо в Хумаше, Берешит, прямо в Торе. Заповедь плодиться и размножаться. Ты до сих пор не женился, и у тебя нет детей. И за это Ашем очень-очень-очень на тебя гневается. И он решил забрать тебя из этого мира. Царь повернулся к пророку, и он сказал ему: Ты знаешь, что мы с тобой родичи. Ты знаешь, что и мне дано пророчество. Не такое большое и сильное, как тебе, но немножко пророчества мне дано. Я видел в пророческом видении, что мой сын, если родится у меня сын, то он станет большим злодеем. он станет злодеем, и он совершит чудовищные преступления, он будет нарушать Тору и склонять евреев к идолопоклонству. Поэтому я не захотел жениться и не захотел, чтобы у меня рождался такой сын-злодей. Поэтому я до сих пор не женат. Ай, ответил царю пророк, все верно, и я вижу то, что видишь ты. Но разве это отнимает, разве это изменяет заповедь Торы? Разве это дает тебе право не исполнять заповедь Торы, плодиться и размножаться? Разве это отменяет обязанности, чтобы у тебя были дети? Ай, ты знаешь, что если у тебя не будет детей, то прервется род царя Давида. Прервется род царя Давида, и тогда никогда, никогда, никогда больше не родится Машиах. Несмотря на то, что твой сын, мы видим, что он будет таким злодеем, несмотря на это, ты обязан был исполнить эту заповедь. И тогда царь сказал, я раскаиваюсь, и я готов исполнить заповедь Ашема. И я прошу у тебя, чтобы ты дал мне в жены свою дочку, свою праведную дочку. Твои заслуги и мои заслуги, пусть они сложатся вместе. И может быть, наших заслуг хватит для того, чтобы мой сын, который родится, чтобы он все-таки стал праведным. Ай, пророк ответил ему, нет. Я не могу дать тебе свою дочку, потому что ты уже умираешь. Ашем постановил, что ты должен уйти из этого мира. Сказал царь Хизкияу, остановись, это ты говоришь не в пророчестве, это ты говоришь уже от себя. Потому что я получил знание от отца своего, от деда своего, от прадеда, от царя Давида, что даже если острый меч уже приставлен к твоей шее и вот-вот тебя погубит, ай, ты не должен ни на один миг потерять надежду на милосердие Ашема. И Хизкияу отвернулся к стене. Он не мог отвернуться всем телом, он только повернул свою голову к стене, и он начал просить у Ашема. Он начал просить у Ашема прощения. И вы знаете, что Ашем принял молитву царя Хизкияу. И царь Хизкияу вскоре выздоровел. Полностью выздоровел, даже без помощи врачей. Ай, увидев это, пророк отдал ему в жены свою дочь. И была большая и очень радостная свадьба. Вы знаете, до сих пор, если кто-то очень тяжело болен, то чтобы улучшить его, укрепить его здоровье, чтобы улучшить его положение, его мазаль, его предначертание на небесах, ему добавляют имя. Имя царя Хизкияу. Ему добавляют имя Хизкияу, чтобы заслуга царя Хизкияу, его молитвы, помогла этому человеку тоже преодолеть свои болезни. Ай, какая радость была во дворце, какая радость была во всем еврейском народе, когда у царя родились сыновья. Два сына родились у него. Одного из них звали Менаше, а другого Равшака. Ай, царь старался изо всех сил, он старался, чтобы его сыновья выросли праведными. Он учил их самых первых дней он учил их буковкам. Он учил их говорить «Шма Исраэль». Он учил их Как это приятно, как это хорошо учить Тору. Какая она сладкая и какая она дорогая для нас, для всех. Слаще меда, дороже всех богатств в мире. Ай, но как ни старался царь, как ни старалась его праведная жена, как ни старались его советники, няньки, помощники и учителя, ай, два сына царя, они никак не хотели учить Тору. Они никак не хотели принимать заповеди. Пока они были еще совсем маленькие, вы знаете, что если малыш упрямится, и если он плачет, и если он балуется, то его не ведут в синагогу. Нет. Чтобы он не мешал там учиться и молиться всем остальным. Только когда он уже начинает понимать, когда он учится вести себя правильно и красиво в синагоге, тогда ему наградой будет поход с папой в синагогу. И вот, наконец, Менаше и Равшака выросли настолько, что царь решил, настало время взять их в синагогу. Он обнял своих детей, он поднял их себе на плечи. На одно плечо он посадил Менаше, на другое Равшаку. И он радостный, сам пошел с ними в синагогу, в ешиву, чтобы они услышали слова Торы, чтобы они услышали сладкие слова великих мудрецов и праведников, и среди них были даже пророки, которые жили в то время. Ай, царь вошел в ешиву, все встали перед царем, и все посмотрели на его сыновей, которые сидят у него на плечах. Ой, наконец-то наследники царя выросли настолько, что они прибыли в большую ешиву. Тишина была во всех концах, когда царь шел к своему месту. Все расступились, прямая дорога среди людей. Получилась такая дорога, по которой царь шел к своему месту. А что делали его сыновья, которые сидят у него на плече? А один из них, он видит, что все сидят тихо-тихо, стоят тихо-тихо, и что каждый шорох, каждое слово, оно раздается по всей этой большой-большой синагоге, по всему Бейт-Мидрашу. Он постукал по короне, бэнг-бэнг-бэнг-бэнг, и сказал: ты знаешь, сказал своему брату, у папы есть лысина, и она подходит лучше всего для того, чтобы изжарить на ней яичницу. Вы слышите, что он сказал? И второй сын ответил ему таким же глупым смехом. И он сказал: нет, папина лысина, она подходит для того, чтобы сделать ее жертвенником для идола. О! Ой, все евреи слышали, что они говорят. Как вы думаете, как себя чувствовал царь, когда его сыновья так себя повели? Ой, как ему было стыдно перед всеми людьми! Как ему было стыдно, как ему было больно и обидно! Он так старался, чтобы его сыновья они выросли праведниками, они его так опозорили. Он нес их на своих плечах, ой! И в гневе царь сбросил их со своих плеч. И они упали. И вы знаете, что Ашем Ашем покарал одного из них. Ашем покарал одного из них, Равшака, он упал так, что он больше уже не встал. А Менаше он выжил, и после царя Хизкияу, когда царь Хизкияу отправился в небесную Ешиву, после него он унаследовал царство, он стал царем. Ой, чего только не выделывал Менаше. Каких только злодейств, каких только преступлений против законов Торы он не делал. Но ничего с ним не случалось. Даже соседи не нападали на него и не шли войной, потому что боялись, потому что у него, его охраняли огромные заслуги. С одной стороны, заслуга его отца, царя Хизкияу, с другой стороны, заслуга его дедушки, пророка. Ой, и такие заслуги, они не позволяли наказать Менаше. А он старался изо всех сил он старался разозлить Ашема. Он видел, что его не наказывают, и он придумывал все новые и новые злодейства только для того, чтобы разозлить Ашема. Дошло до того, что он совершил чудовищное преступление. Он захотел взять в жены свою собственную маму. И когда она ему сказала, что ты делаешь, зачем? Зачем ты это делаешь? Неужели ты по-другому никак не можешь выразить мне свою любовь? То Менаше сказал, нет, не из-за любви. Я это делаю только для того, чтобы разозлить Ашема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, что он натворил? Он внес идола прямо в храм. Он велел своим слугам, повелел им принести статую идола прямо в храм. И там принести ему жертвы. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот в горестный день 17-го Тамуза в святой храм внесли идола. Вы знаете, что до сегодняшнего дня все евреи, где бы они ни жили, все евреи помнят об этом несчастье. И в день 17-го Тамуза, кто мне подскажет, что у нас в день 17-го Тамуза? Кто знает, что у нас 17-го Тамуза? А? Что мы делаем 17-го Тамуза? Да? Да, я слушаю.
Постимся,
совершенно верно. В день 17-го Тамуза все взрослые мужчины и женщины, все ничего не едят и ничего не пьют. С самого утра, самого-самого раннего утра, с восхода солнца и до захода солнца, до того, как... Только детям. Детей мы не приучаем поститься, потому что мы надеемся, что скоро-скоро, молодец, Шломик, скоро-скоро у нас будет храм, и все посты будут отменены.
Я вот постюсь до 12.
До 12, да, несколько часов.
Я до одного буду
поститься. Умница, молодец. Дети могут поститься... Поститься до утра. Да, ночью все равно не нужно кушать, да? Все спят, а могут тоже поститься до утра дети. Пока не проснутся и пока мама не даст им завтрак. Да? Только если мама и папа разрешают поститься до какого-то часа, то тогда да. А без нет. В этот день 17-го Тамуза случилось 5 бедствий. 5 больших-больших бед. Может быть, кто-то из вас напомнит мне, что еще, кроме идола, которого внесли в храм, что еще произошло в этот горестный день? Кто мне подскажет? Кто мне напомнит? А? Что это такое, я вам показываю? Видно? Кто вспомнит, что это произошло еще 17-го Тамуза?
Сожгли храм.
Нет, сожгли храм 9-го Ава. Ой, проломили стены Иерусалима. Проломили стены Иерусалима, и римляне ворвались.
И осталось только стена плача.
Да, стена плача осталась. Ай, 17-го Тамуза была проломлена стена Иерусалима, и римляне ворвались в город. И от 17-го Тамуза до 9-го Ава они сражались в городе, и все поджигали, и все ломали, пока 9-го Ава они не разрушили наш храм. Ай, еще в этот горестный день 17-го Тамуза впервые был сожжен свиток Торы. Злодей Апостумус, чтобы навредить евреям, чтобы лишить евреев их духовной связи с Ашемом, чтобы навредить им, этот злодей, он схватил свиток Торы, разорвал его и бросил в огонь. А это тоже произошло 17-го Тамуза. Еще в этот горестный день 17-го Тамуза были разбиты. Что были разбиты? У нас на нашем экране, что вы видите? Да.
Скрижали.
Скрижали завета. В этот день Моше Рабейну спустился со скрижалями с горы Синай и увидел поклоняющихся золотому тельцу. И буквы скрижали, они в ужасе поднялись к Ашему обратно. А скрижали стали тяжелыми, так что Моше не мог их больше держать и нести. Скрижали упали на землю и разбились. Ай, какое горе было! Это тоже произошло 17-го Тамуза. Дорогие мои малыши, скажите, пожалуйста, что мы с вами можем сделать для того, чтобы исправить те горестные вещи, которые произошли в этот день?
Надо помолиться.
Помолиться, хорошо, очень хорошо. Что еще?
Что
мы можем еще делать?
Дружить
очень хорошо. А помогать мы кому-то можем?
Уважать родителей,
слушаться родителей и помогать им всегда. Что еще мы можем сделать? Что еще мы можем делать? Исполнять?
Заповеди,
конечно. Скажите, пожалуйста, а кто-то из вас ходит с папой в синагогу?
Я!
Замечательно. Ой, замечательно. Это просто чудесно. Скажите, пожалуйста, как нужно себя вести в синагоге?
Хорошо,
это как? Прыгать по стульям, всех смешить, показывать язык, да?
Читать.
Нет?
Читать Тору.
Читать Тору. Не все умеют читать Тору, да? Но когда читают Тору, когда взрослые молятся, как нужно себя вести?
Тихо,
совершенно верно. Можно бегать по синагоге, играть?
Запрещено.
Тот, кто хочет поиграть, может выйти из синагоги и поиграть снаружи. В синагоге нужно сидеть где? Рядом с папой. рядом с папой сидим, никому не мешаем. И Ашем видит, как мы исправляем те поступки, которые совершил Менаше. Ашем видит, как мы стараемся исполнить его заповеди, как мы хотим, чтобы поскорее вернулся храм, что как мы любим Тору и как мы уважаем Тору, уважаем малый храм, нашу синагогу, и как мы слушаемся наших родителей и оказываем им уважение. Дорогие мои малыши, я желаю вам спокойной ночи, и я с вами сегодня прощаюсь. До свидания.